На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В начале этого часа передача о русском языке от А до Я с рассказом о том, как менялись со временем тексты на новогодних открытках. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях собственной персоной Дед Мороз, а зовут его Александр Струнин.
Далее программа «Мумина Шакирова. Формула кино», герой которой киноактер Майкл Йорк.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Она посвящена творчеству Фрэнка Синатры.
В конце часа передачи «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода социолог Борис Дубин.
Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я». Передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Первые поздравительные новогодние рождественские открытки появились в начале 20 века. Их канон сложился не сразу. Изначально надписи «С Рождеством Христовым» или «С Новым годом» не было, а были пространные благопожелательные тексты. К примеру, «Сладко бы жилось, пьяно бы пилось, и счастье в доме не перевелось». Или почти головоломное «За здоровье того, кто любит кого». После октября 1917 года поздравительные открытки выпускать перестали, как предмет буржуазного быта. Эту же участь, кстати, разделили новогодние праздники, напоминает Юлия Сафонова, член редакционного совета портала «Грамота.ру».
Рождественские елки или новогодние елки были запрещены почти до середины 30-х годов. Но, Лиль, прежде я хотела бы напомнить, что само слово «открытка» — очень интересный феномен в русском языке. Это слово появилось из словосочетания «открытое письмо». Когда мы сегодня говорим о том, что в разговорной речи очень много подобных слов с суффиксом «ка», то мы забываем, что многие из них стали обыденными для нас, нормальными. И вот слово «открытка» такое. Так вот, когда они были запрещены, было очень много стишат и стихов против елки. Мне нравится такое. «Елки сухая розга маячит в глазище нам, по шапке Деда Мороза ангела по зубам».
Да, сразу это посильнее можно... будет, чем Пушкин из «Корабля современности».
Да. И, кстати, в словаре Ушакова, а словарь выходил с 1935 года, рождественская елка толкуется как, сейчас прочитаю вам толкование, рождественская елка в христианском религиозном быту, украшенная ель в комнате для развлечения детей во время праздников Рождества. И примерчик. Устройство рождественских елок сопровождается массовым уничтожением молодого леса. В конце, в середине 30-х годов елки возобновились, и возобновились, наверное, уже и открытки тогда.
Нет, вы знаете, открытки возобновились позже, и известна точная дата.
Интересно.
Их выпустили впервые после перерыва к новому 1942 году. Тут была агитационная задача, только прямо противоположная тому развенчанию, о котором мы говорили. Нужно было поднять дух бойцов. Я хорошо помню одну открытку, где мальчик маленький тянется к высоко подвешенному почтовому ящику, бросает туда, опять же, открытку, а подпись «Бей фашистов, папа». Это была именно новогодняя открытка. Другая была совсем пространная. «С Новым годом, товарищи бойцы, командиры, политработники, во имя Родины вперед на полный разгром врага». Вот это к 1942 году выпустили. А те открытки, к которым мы сегодня привыкли, с красочными картинками, с Дедами Морозами, елками и прочей атрибутикой, возникли сразу после окончания войны и стали всеми любимы, потому что они несли такую радость, праздник. Правда, я обратила внимание, что тексты на них были абсолютно унифицированы и лаконичны. «С Новым годом» и ничего больше. Единственное исключение встретилось. Дед Мороз на фоне Спасской башни, все очень нарядно, и подпись «С Новым годом, детвора». Нормальное русское слово «детвора». Но я его очень давно не слышала. Вам не кажется, что оно ушло из обихода?
Наверное, мы его действительно мало слышим, прежде всего потому, но это предположение. Все-таки для того, чтобы точно утверждать такое, надо провести специальные, в том числе социологические исследования. Ведь детвора – существительное собирательное. С точки зрения языка, существительные собирательные очень интересные. Они указывают на совокупность по смыслу, а грамматически всегда единственного рода. То есть это самое настоящее единение языковое. Все собирательные существительные нельзя посчитать. но к ним можно применять слова «много» и «мало». «Много детворы», «мало детворы», «много листвы», «мало листвы». И с точки зрения здравого смысла это некая такая совокупность и единение какое-то. Вот, наверное, у нас сейчас все-таки социальная расслоенность, не одинаково мы живем. Кстати, у Ушакова это слово еще имеет помету «разговорное», хотя оно употреблялось в XIX веке, скажем, у Мельникова-Печерского оно точно есть, у Лескова, если мне память не изменяет. И, конечно, всегда по отношению к детям бедным. Или в какой-то непринужденной обстановке детвора. Или сами о себе. И мы, детвора, где-то отдыхали там на даче и занимались тем-то. А вы, когда сказали об этой теплой открытке, я вспомнила, когда я была детворой, если так можно сказать.
Когда вы были частью детворы.
Частью детворы.
Неотъемлемой.
Неотъемлемой. Все ждали очень новогодних открыток. И у бабушки был большой письменный стол вот с зеленым сукном и выдвижной ящик. Все открытки хранились там. И бабушка нам разрешала выдвигать этот ящик и смотреть новогодние открытки за многие годы. Но если учесть, что я родилась, скажем так, в середине 20 века, то, наверное, где-то открытки, начиная с середины 50-х годов, мы все их перебирали, сортировали. Это, конечно, был способ не просто напоминания о себе, а они, как правило, не были трафаретными. Это всегда было не только поздравление, но и итог года. Сообщала, что в этом году мы купили дом, или у нас был хороший урожай, мы закатали столько-то банок варенья, если это не успевали сообщить на 7 ноября, у нас кто-то там собирается замуж. То есть это был такой отчет и план. Конечно, были и дежурные поздравления, но всегда тоже какие-то были сведения.
То есть то, что вы сказали об открытом письме, вот роль письма, эти открытки выполняли?
Совершенно выполняли. Причем я скажу больше. Я, не будучи особой такой писательницей в эпистолярном жанре, все-таки на Новый год стараюсь поздравить всех. Даже с теми, с кем я переписываюсь по электронной почте, я все-таки делаю и такое поздравление. И тем, кому я редко пишу, все-таки мы обмениваемся информацией. И в этом смысле это письмо. Больше всего удивляет, что сегодня очень трудно найти открытку.
Как? Их во всех магазинах, целые залежи.
Вы знаете, вот я пытаюсь всегда найти открытки, где не ограничивают мою свободу, в том числе языковую, где кроме надписи «С Новым годом и Рождеством» нет ничего. Потому что, когда теперь открываешь красивые открытки какие-нибудь, выполненные дизайнером, там непременно какое-нибудь четверостишье. Мне не нравится, что меня так ограничивают.
То есть для вас там поле не остается.
Я могу вложить там бумажку, листочки красивые, но мне вообще не нравится, что за меня уже решили.
Как
всё,
поздравить.
Как поздравить. А мне кажется, написанное собственной рукой, даже с почерком, который испорчен отсутствием уже навыка писанием, потому что все сидим у клавиатуры, это гораздо ближе и дороже. Открытки в наше время пока еще вот тот кусочек тепла и человеческого общения, который, конечно, интернет может заменить. Мы сегодня в интернете можем открыточку прилепить. Но безлюдная эта открытка.
В защиту современных открыток я все-таки скажу, что в отличие от долгих советских десятилетий, их тексты стали неформальными. Они не всегда безупречны по части вкуса. Они порой не оставляют места для того, чтобы самому чего-нибудь приписать. Но все-таки вот эта вот казенная сухость и стандарт, когда кроме «С Новым годом» ничего не написано, она ушла. Встречаются тексты вполне пространные, вот про которые вы говорили. Например, мне встретился текст, похожий скорее уже на тост. И, кстати говоря, стилистически очень похожий на те самые ранние, самые первые. Все знают, что в новогоднюю ночь случаются чудеса, но не все признаются, что верят в это. Пусть для вас случится чудо.
Это действительно тост.
Да, но когда я готовилась к этой передаче и смотрела самые последние открытки, мне встретилась одна, которая неформальностью своей все перещеголяла. На картинке был нарисован Дед Мороз, явно не вполне уже трезвый. Он держал в руке рюмку, и было написано: «У вас налито?»
Отлично. Я бы, конечно, написала «У вас нолито», и этим бы подчеркнула разговорность, хорошую пьяность, которая должна быть, конечно, в новогоднюю ночь. Может быть, от надежд, а может быть, от того, что тяжесть, которую всегда все-таки любой уходящий год дает, уже позади.
Ну и хочется уж во всяком случае эту тяжесть преодолеть и оставить в уходящем году.
Кстати, который был годом русского языка.
Вместе с Юлией Сафоновой попрощаемся с ним.
Лилия Парвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – Дед Мороз Александр Струнин.
Неделя прошла очень хорошо. Я был в детском саду. За два дня провел 7 елок. Ребята очень контактные, очень любят Дедушку Мороза, потому что он добрый, потому что он приходит с подарками, потому что он говорит стихами.
А какими стихами говорит Дед Мороз?
У меня тут очень много родилось всяких стихов в эту неделю, потому что очень такая еще приятная, в этот год крысы, такое животное артистическое. И даже в «Московском комсомольце» опубликовали мою крысу, фотографию ее в газете, на конкурсе. Она верхом, едет верхом на черепахе. И мы были очень рады. И стихами разразились в честь крысы. Я, в частности, написал: «Поэты дарят звуки лир любовницам, актрисам, но не упомнит грешный мир, чтобы их дарили крысам. Им подсыпают порошок, их травят, чем попало, но чтобы кто черкнул стишок, такого не бывало. Но есть и на Руси поэт, сам по рождению крыса, кто им готов создать сонет и подарить нарциссы».
Это кто же имеется в виду?
Имеется в виду я. Потому что я родился в 48-м году, а это год крысы. Окончается это стихотворение таким образом: «Год кабана идет к концу, шагает прочь невежда, в год крысы золото к лицу и желтая одежда. А вообще живи, не трусь, и будь душой здоровым, с крысиным годом Божьей Русь и с Рождеством Христовым».
Саш, а взрослых вы развлекаете в качестве Деда Мороза?
Ну, а как же, конечно. Например, у меня было две корпоративки. Одна в научном центре правовой информации Минюста.
А как взрослые реагируют на Деда Мороза?
Вообще-то, на самом деле, никаких взрослых не бывает, потому что люди живут, честно говоря, так недолго, что не успевают состариться. С моей точки зрения Дедушки Мороза.
И даже повзрослеть не успевают, да?
Да, и поэтому, если чуть-чуть их, как говорится, поскрести так сверху, юмором, естественно, а не напильником, и они сразу становятся детьми. И очень хорошо они реагируют и на подарки, и на веселые шутки, и на добрые слова, ну и, конечно, там, на чудотворение. А я всякие еще чудеса с собой везу, показываю им. И они очень радуются, что, оказывается, все-таки чудеса возможны.
Дед Мороз Александр Струнин, гость рубрики «Моя неделя».
А воскресный цикл «Свободный день» продолжает программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Еще 10-15 лет назад трудно было представить голливудских актеров на российской съемочной площадке. Кино лежало на боку, молодые режиссеры ушли в рекламу и шоу-бизнес. Творцы постарше с трудом добывали деньги на очередной авторский проект. Ныне другие времена. Индустрия возрождается, производство картин растет из года в год. Оставим в стороне пока качество фильмов, поговорим о новых тенденциях. Американские звезды, пусть и не первой величины, но известные широко. Широкому зрителю теперь частые гости в Москве. За последние 5-6 лет в российских проектах засветились такие актеры, как Майкл Мэдсен, Эрик Робертс, Арманд Асанте, Эдриан Пол и другие. Нашего героя зовут Майкл Йорк. Он прославился в далекие 60-е и 70-е годы, сыграв в картине Франко Дзефирелли «Ромео и Джульетта» Тибальта Капулетти, а в легендарном «Кабаре» в паре с Лайзой Минелли исполнил роль наивного английского студента, оказавшегося в клубке психологических и политических проблем, которыми был полон предвоенный Берлин. В общей сложности за плечами американского актера британского происхождения около 50 фильмов. В Москву Майкл Йорк приехал на съемки мистической драмы «Мика и Альфред» по мотивам одноименной книги Владимира Кунина. Картину снимает режиссер Владимир Фатьянов. Йорк играет в этом фильме, как ни странно, не иностранца, а русского героя. Тем и интересен этот персонаж.
В этой роли много привлекательных моментов. В частности, она позволила показать моего героя в молодые годы, в зрелом возрасте и в старости. Сюжет очень трогательный. Я полагаю, что в основном роль создается интуитивно. К счастью, у меня уже был некоторый опыт. Я уже бывал в России и работал с русскими. К тому же я являюсь большим почитателем русской литературы. Характер моего героя очень подробно прописан в сценарии фильма. Я очень надеюсь, что мой герой получился похожим на русского мужика.
В Америке сложно посмотреть российские картины в прокате. Рынок в Штатах закрыт для иностранных фильмов. И все-таки что необходимо изменить в русских картинах, чтобы они стали более понятными и доступными для простого американского зрителя?
Я бы ничего не стал менять в российском кино. Американцы питают бесконечное уважение к российскому кинематографу и к фильмам, созданным в советский период, тоже. Потом одна эпоха сменила другую, и в кинематографии тоже наступил, так сказать, переходный период. Российские режиссеры попытались создавать фильмы по шаблонам Голливуда, но из этого не вышло ничего хорошего. Тогда создатели фильма вернулись к самобытной манере создания фильмов и стали появляться по-настоящему качественные, интересные работы. Я думаю, это важно. В основном создатели фильмов во всем мире говорят на одном техническом киноязыке. Но я уверен, что каждая культура должна быть индивидуальной.
В американских картинах иностранцы, чаще всего русские персонажи, страдают схематизмом и почти всегда выглядят монстрами и бандитами. Когда может измениться эта ситуация?
Стереотип? Никогда. Я снимался в документальном кино в Польше после того, как закончил съемки в России. Режиссер мне сказал: «Я хочу, чтобы ты был одет, как подобает англичанину. Может быть, тебе надеть аскотский галстук». И я ответил: англичане не носят аскотский галстук уже лет 50. Имидж английского джентльмена сохраняется и поныне. Но если вы сейчас приедете в Великобританию, то увидите, что все одеваются в своего рода униформу, синие джинсы и футболки. Никто ничем не выделяется.
В России популярна школа Станиславского. В Америке больше распространена школа его ученика Михаила Чехова. Кто вам ближе?
Я считаю, что школа Станиславского замечательна. Мне очень понравилась его книга. Проблема заключается в том, что в Америке ее совершенно неправильно понимают. Отчасти из-за плохого перевода, а отчасти из-за влияния методики, которая основывается лишь на части системы Станиславского. Станиславский был прагматиком, поэтому из него вышел прекрасный режиссер. Он универсален. Он интересовался изображением определенных эмоций. Но потом Станиславский изменил свое мнение и стал больше внимания уделять физическому аспекту. А методика основывается исключительно на изображении эмоций. Она может применяться при изображении некоторых характерных персонажей, но для других дисциплин она оказывается совершенно бесполезной. Если попытаться играть шекспировских героев по этой методике, то из этого не выйдет ничего хорошего. Каждый артист имеет в своем багаже собственные инструменты и трюки. Возьмет немножко оттуда, немножко отсюда. Хороший артист – это вор. Он все время крадет и включает различные техники в свой арсенал.
Может быть, дело не в том, какой методике отдавать предпочтение. Просто есть хорошие и плохие актеры.
Согласен. Но надо помнить, что система Станиславского появилась в России тогда, когда актерская школа была чудовищной. Играли неестественно, шумно. То же самое происходило и в Америке. Система Станиславского создала рамки, в которых актеры стали играть более естественно. Кино у нас существует уже 100 лет. И с самого начала мы учились играть в кино. Начинали с того, что переигрывали, но постепенно пришли к более натуралистической манере игры. Но надо играть так, как того требует ситуация. Если в театре будете недоигрывать, роли не получится.
В чем секрет успеха картины «Ромео и Джульетта», который снял Франко Дзеффирелли? Еще никому в кино не удалось так интересно экранизировать эту любовную историю, как это сделал знаменитый итальянский режиссер.
Спасибо, что вы вспомнили об этом фильме. Кстати, когда Дзеффирелли вернулся из России, он мне рассказал, что там хвалили мою игру. Говорили, что роль Тибальда сыграна по-русски. Я пытался понять, что имеется в виду. Веду под русским стилем игры. А секрет успеха фильма заключается в том, что Дзеффирелли снимал артистов-подростков. В пьесе Шекспира Джульетте 13 лет. В театре чрезвычайно трудно создать такую роль физически и интеллектуально. Это очень трудная роль, но в фильме, который, как мы знаем, снимается маленькими кусочками, это сделать легче и приблизить внешность к возрасту героини. Оливии Хасси было 15 лет. Лео Уайтинг был тоже очень молод. И, конечно, все были потрясены, когда вышел фильм. Этот фильм оказал огромное влияние на молодежную культуру. Он появился в очень интересное время. Зритель был к нему готов. Дзеффирелли показал очень красивую картину, снятую в Италии, а не в студии. Думаю, что это увеличило ценность фильма.
Моим собеседником был известный британо-американский актер Майкл Йорк. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» на волнах Радио Свобода подготовил и вел мой коллега Мумин Шакиров.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода вы услышите очередной выпуск программы Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Народная партия Пакистана, которую возглавляла убитая в минувший четверг лидер оппозиции Беназир Бхутта, будет участвовать в парламентских выборах 8 января. Об этом сообщил муж Бхутта Азиф Али Задари, который был сегодня назначен сопредседателем партии. Ее новым лидером стал 19-летний сын Беназир Бхутта Билаваль. КПРФ намерен обратиться в Генпрокуратуру России с требованием расследовать обстоятельства избиения милиции кандидата в депутаты Фарита Хабибуллина. Хабибуллин, избитый милиционерами на избирательном участке, скончался в четверг в Казани. В заявлении КПРФ говорится, что его смерть – это политическое убийство. В Якутии десятки домов четвертые сутки остаются без отопления. В поселке Артык, где повреждена теплотрасса и остановлена котельная, температура в воскресенье опустилась ниже минус 50 градусов. В пригороде Якутска при 40-градусном морозе без отопления остаются 25 жилых домов. В Хабаровском крае из-за метели и сильного ветра не работает аэропорт. В десятках населенных пунктов частично нарушено электроснабжение. В Махачкале около 100 человек сегодня перекрыли проспект, жители которого уже несколько суток остаются без света. Местная электросетевая компания сообщила, что причиной отключения электроэнергии в трех районах города стала поломка трансформаторов на нескольких подстанциях. Сегодня электроснабжение в городе было частично восстановлено. Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал выслать из страны американского посла Карен Стюарт в случае ужесточения Вашингтоном экономических санкций против Минска. Франция приостанавливает контакты с Сирией, пока она не начнет содействовать урегулированию политического кризиса в Ливане. Как заявил президент Франции Николя Саркози, контакты не возобновятся, пока Сирия не позволит Ливану избрать президента.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Но на этот раз не события недели, а события года, разумеется.
У нас в гостях социолог Борис Добин. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие года вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Невозможно покинуть декабрь, не помахав рукой в декабре на свет появившемуся Фрэнку Синатре. К тому же на нашем веселом шарике столько новых годов прошло, да и проходит под его песни. У микрофона новогодней свободы ваш ДС и еженедельные 9 минут джаза.
Hey there, cutes, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. 'Cause what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we waltz home cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey there, cutes, put on your bassy boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what cuckoo things I'll be saying. For what is dancing?
Come dance with me. Пойдем танцевать со мною. Слова Сэмми Кена, музыка Джимми Ван Херсона. Эй вы, милашки, одевайте-ка бальные туфли и айда танцевать со мною. Со мною танцевать. Что за вечер для терпсихоры? Красавица, я знаю отличный свингующий клуб. Пойдем танцевать со мною, крутить роман в переполненном зале.
With me.
Танцы – излюбленная тема Фрэнка Синатры. По самой простой причине – голубые глаза, великий шармер пел на балах, в дансингах, в казино и танцевальных клубах. К тому же танцевать на песенном джазовом жаргоне обозначало гораздо большее. Летать – «Let's fly with me», свинговать и танцевать были в ту эпоху эвфемизмами куда более интимных отношений.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
dance with me. I want my arm about you. That charm about you.
Cheek to cheek, щека к щеке. Еще одна танцевальная песня Фрэнки, написанная Ирвингом Берлином и Максом Харрисом. Чаще всего Ирвинг Берлин, Исайя Балин, в одной версии из Могилева, по иной из Тюмени, сам писал и слова, и музыку. Но на этот раз слова песни принадлежат перу австралийского поэта Макса Харриса. Пора все же сказать несколько слов и о «Голубых глазах» Фрэнки Синатри для тех наших слушателей, что знают рэп и техно, но не отличают крунера от корнера. Его звали и «Голубые глаза», и «Голос». Он начинал с нуля в Хоубоукене, Нью-Джерси, где поселились его родители. Отец, уроженец Сицилии, пожарник по профессии Энтони Мартин Синатра, и его мать Натали Гараванта из Генуи. Фрэнк начинал петь на семейных вечеринках и уже профессионально в местном клубе в 1935 году. В конце 80-х он был одним из самых известных американцев в мире, миллиардером, другом президентов и мафии. В 80 лет он все еще пел, и на его юбилейном концерте 25 февраля 1995 года присутствовало 1200 избранных приглашенных. Это был последний концерт Фрэнки. Через 2,5 года его не стало.
Could have danced all night, could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting, why all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me, I could have danced, danced, danced.
I could have danced all night. Я надеюсь, что вы уже начали разминаться и готовиться к новогодним танцам. Вот последние Фрэнки в этих последних 9 минутах джаза 2007 года. Его песня весьма поучительна. Она рассказывает о том, как человек начинает понимать, что такое блюз в его самом первом первичном значении.
The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson in learning the blues. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, those blues will haunt your memory. In the nights when you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget.
Learning the Blues – популярная песня, написанная в 1955 году Долорес Вики Силверс. Что ж, счастливого вам Нового года и до встречи в 2008-м. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на нашем сайте свободанews.ру. Чао, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» социолог Борис Дубин, заведующий отделом социальных и социально-политических исследований аналитического Левада-центра. Борис Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С наступающим вас.
И вас также спасибо.
Спасибо. Спасибо. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с кратким списком важнейших событий 2007 года.
В России состоялись выборы в Государственную Думу пятого созыва, и уже прошло первое после выборов заседание парламента. Владимир Путин объявлен национальным лидером, его преемником и кандидатом в президенты России стал Дмитрий Медведев. Президентом Франции стал Николя Саркози, премьер-министром Великобритании Гордон Браун. Освобождены из тюрьмы в Ливии болгарские медсестры и палестинский врач, которые обвинялись в умышленном заражении местных детей СПИДом. Премьер-министром России стал Виктор Зубков. В Грузии и на Украине прошли досрочные выборные политические кампании. Расширилась безвизовая шенгенская зона Европейского Союза. Вышли в свет седьмой роман и экранизация пятого романа Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Россия выиграла право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Ушли из жизни первый президент России Борис Ельцин, музыкант Мстислав Ростропович, певец Лучано Паваротти, кинорежиссеры Микеланджело Антониони и Ингмар Бергман, анимационный режиссер Александр Татарский, пакистанский политик Беназир Бхутта, путешественник Стив Фоссет, поэты Илья Кормильцев и Дмитрий Пригов, философ Жак Бодрияр, актеры Михаил Ульянов, Марсель Марсо, Кирилл Лавров, писатель Курт Вонегут, балетмейстер Марис Бежар. Ну а зима 2007 года в Европе стала самой теплой в истории наблюдений.
Это был краткий обзор важнейших событий года. 8-800-200-22-12, телефон нашего прямого эфира. Позвонив по этому номеру, можно ответить на вопрос, какое событие года вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю, социологу Борису Дубину.
Ну, если ориентироваться на массовое общественное мнение, значит, людей, которых мы опрашиваем, это выборы, это 40% без подсказок назвали главным событием года. Но для меня лично известие о том, что Фидель Кастро уходит со своего поста, впереди у Кубы трудные годы, но тем не менее эти годы она проведет уже без Фиделя.
Но он, по-моему, не сказал, что прямо сейчас вот уйдет, еще сказал, только допустил возможность ухода.
Ну,
но это, видимо, такой
уже
прогресс.
Это как сведение о моче товарища Сталина. Но, значит, дело совсем плохо.
Ну, по крайней мере, как человеку мы можем пожелать ему здоровья, а как политическому деятелю, я думаю, спокойного отдыха на пенсии, это было бы наиболее справедливо. Ну, а по поводу выборов, что говорят ваши респонденты? Вот понятно, что событие для России, наверное, одно из самых важных. Все ли так считают? Может быть, многие так не считают? Есть другие события какие-то?
Есть другие события, но это имеет какой-то особый смысл и конструкцию. Это как бы событие, которое никого не удивило. Да? Событие, которое не принесло ничего неожиданного. Может быть, вообще главное событие этого года в России – это события, ну, как бы, о которых все и без того знали. И порадовались тому, что вот то, чего они хотели, чего они думали, что ничего не изменится и все будет так, как есть, оно вот, наконец, и подтверждается. Но, конечно, есть и совсем другие события. Скачок цен в сентябре, который очень заметили наши сограждане. Аварии на шахтах одна за другой, поезда, пошедшие под откос и так далее, и так далее. Смерть Ельцина. Все-таки она не стала главным событием года, но в нашем списке она получается седьмой по значимости, а произошла она не вчера и не несколько дней назад, как гибель Беназир Бхутта, а в общем уже больше полгода.
Но все газеты писали об этом.
Да, но апрель, значит, уже больше полугода, тем не менее, вот россияне ее запомнили, и это стало событием. Но в целом это, конечно, выборы, это то, что мы победили в гонке за то, кто в 2014 году будет проводить Олимпиаду. Это чрезвычайно радующее событие. Я вот только китайское, так сказать, предвидение событий 2008 года могу сравнить по значимости. Вот для Китая это событие какого-то космического масштаба. Похоже, что у нас тоже, в общем, это второе событие года. Почти равное выборам.
Нам дозвонился Олег из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. С наступающим.
Спасибо большое.
Вас также.
Конечно, при анализе статистики события, произошедшие к концу года, они более запоминаются, поэтому, я думаю, поэтому только выборы, которых не было ничего особенного, они были предсказуемы, заняли такое большое место. Кстати, странно, что туда не попало Олимпийские игры, но не попало победа, ну так попадание на чемпионат Европы.
Вот по ваша оговорка точна, это не победа, а попадание.
Да.
Попало, 10% за него высказались. Да.
Спасибо, Олег. Еще один звонок у нас есть. Борис из Томска. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас. С Новым годом, кстати.
С Новым годом вас также.
Спасибо.
Очень приятно. Знаете что, мне кажется, что все-таки самыми большими событиями стали наши потери. То есть Ростропович, Поворотти, вот кого еще там называли?
Ну, Борис Ельцин, мы сказали только
что. Антониони, Бергман.
Вообще в мировой культуре
Бергмана,
много.
Да.
Бежар. Морис Бежар.
Вот, и Марсель Марсовый, по-моему.
Конечно,
сказали,
да?
Да,
конечно.
Я не знал, что он до сих пор жив.
Ну, по крайней мере, он сейчас уже не жив, но вот умер он только в уходящем году. А это, безусловно, громадные потери в мировой культуре, даже при том, что люди были почтенного возраста. Михаил Ульянов, Кирилл Лавров для российского театра и кино — это громадные потери. Похоже, Борис у нас сорвался со связи. Хорошо, Борис Владимирович, вот среди списка утрат кто-то, может быть, наиболее серьезное чувство у вас вызывает. Про себя-то я могу сразу сказать, что это вот те, кого я перечислил в мире культуры. Это выдающиеся люди. Да. Мне лично ближе всего был Морис Бежар, потому что я очень любил его театр и много раз видел. Но это не значит, что такие люди, как Ульянов или Антониони, это меньшего размаха, меньшего значения потери.
Нет, конечно, это потери эпохальные, потому что вместе с этими людьми, ну, с Антониони и с Бергманом, это понятно, но просто ушла вот целая эпоха, киноэпоха, конечно. При том, что они последние годы, в общем, уже не были активными режиссерами. И тем не менее, вот совершенно понятно, что 20 век, оказывается, долго кончается. Вот с ними 20 век кино как бы, ну, вот уходит. Балет 20 века, видимо, уходит с Бежаром. Ну, Ролан Петти еще вот там есть. Ну, в принципе, вот тут какие-то эпохальные уходы. Но уходят люди, которым было много лет, которые, в общем, наверное, сделали большую часть того, что хотели. Но вот смерть Пригова, которая была совершенно неожиданной, кто-то сказал на его похоронах, ну уж казалось, с ним-то эта глупость не произойдет. Произошла.
Да, в том-то беда, что и ушли из жизни достаточно молодые, крепкие люди, полные творческих сил. Александр Татарский — это страшная утрата.
Кормильцев, да.
Кормильцев, конечно, это ужасные потери.
Николай Михайлович из Новгородской, из Нижегородской, простите, области. Добрый вечер, вы в эфире. Прошу вас, Николай Михайлович. И от приемника отойдите подальше. Да.
В прошедшем году было одно из главных, это выборы. Выборы, которые состоялись. Но я бы не сказал, что они принесли внушительную победу «Единой России». Все-таки это ниже 50% от всех избирателей. Поэтому, если сравнить это с Назарбаевым, где выборы дали 90 с лишним процентов, то, безусловно, нельзя их считать. А второй – рост цен. Безусловно, это нанесло серьезный моральный ущерб «Единой России».
По-моему, наш слушатель Николай Михайлович полностью солидарен с вашими респондентами, опрошенными вашим центром.
С Россией, да. Ну, если равняться на Назарбаева, конечно, хотя, по сведениям Дмитрия Орешкина, есть отдельные регионы в России, где голосовало 104%, и все за «Единую Россию». Так что в отдельных случаях мы можем показать пример и господина Назарбаева. Да.
Борис Владимирович, вот для вас лично из событий, произошедших в России, что было самым значимым?
Ух,
выборы, скажет Борис Владимирович, вслед за своими респондентами.
Нет, ну, если совсем личные события, то это две поездки на Восток, которые состоялись у меня совершенно неожиданно в этом году, в Корею летом и совсем вот недавно в Китай. Это огромное впечатление. Плохо вмещается, ну, как-то в обычную жизнь, поэтому в несколько минут не уложу то, что я там увидел. Но этого хватит надолго, и это очень любопытно. Не можешь не сравнивать с тем, что здесь, с тем, что было, с тем, что есть и с тем, что будет. Вот. И сравнение, ну, скажем так, не в нашу пользу, хотя и в Китае проблем выше крыши.
Борис Владимирович, а вот если вернуться к этой, ну, одной из главных тем ваших респондентов, ведь это же не просто выборы, это целая, вернее, часть большого целого, конечно, некая система выборов. Во-первых, Госдума 5-го созыва, это, по-моему, российский рекорд. Более 4 созывов не было ранее. Во-вторых, ведь уже и национальный лидер известен, и вроде бы уже говорят о Дмитрии Медведеве, как о будущем президенте де-факто, и премьер, правда, пока непонятно, но, в общем, приблизительно ясно, кто должен стать премьером. Вот вся эта система, насколько серьезно она влияет на российскую жизнь, я имею в виду, меняет российскую жизнь, или наоборот консервирует все, что произошло за последние годы? Ну, какова тенденция?
Похоже на то, что режим, что называется, сложился, скристаллизовался, и, в общем, как бы не знает, что дальше с этим делать. Проблемы ведь в России, ну, по крайней мере, 20 века, не столько были в том, чтобы добиться некоторых успехов, сколько с тем, чтобы потом каким-то образом удержать эти успехи и вместе с тем, ну, воспроизвести сложившуюся конструкцию. Вот, оказывается, инструменты воспроизводства политического в России работают довольно плохо. И хотя вроде бы у «Единой России», у людей, которые сегодня возглавляют власть и стоят у них за плечами, за спиной и так далее, вся полнота возможностей, которые есть, тем не менее, мы видим сильную нервозность, мы видим массу суетливых мелких движений, совершенно избыточных, казалось бы, при таких возможностях. Поэтому, с одной стороны, вроде бы режим сложился, с другой стороны, как повернется дело к марту будущего года, не очень понятно, как из первых лиц становятся вторыми, но при этом остаются первыми. Пока еще такой кульбит никому не удавался, посмотрим.
Если только Ивану Грозному в свое время.
Да, тут мне кажется, что при всем при том, игра не завершилась еще. Может быть, даже игра с ближайшими президентскими выборами еще не до конца завершилась. А уж что потом, тем более.
Михаил из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, как-то так получилось, что в этом году у меня не было какого-то отдельного выбора, ни выбора, ничего. Но все вместе, в целом, знаете, меня заставляет вспоминать вот это вот высказывание Ежелеца, что в каждом столетии бывает свое средневековье. Так вот, у нас, видимо, решили не тянуть. Но теперь я в ожидании, когда заполыхают костры. Спасибо.
Ну, скажем так, мрачновато.
Заполыхают, Борис Владимирович.
Ну, наверное, так тоже многие думают, что действительно дело идет каким-то к худшим событиям.
Я бы сказал так, по разным исследованиям и, в конце концов, по их экспертной оценке, ну, порядка 20-25% россиян, вообще говоря, не видят хороших перспектив. И для себя лично, но дело не только в этом, но для всего строя, который сегодня в стране сложился. И в этом смысле не ждут ничего особенно хорошего для народа, для себя, для своих близких. В какой мере их ожидания оправдаются, посмотрим. Хотя определенные тенденции есть. И мы знаем, что режим мягкий, но вполне с зубами. Вот, и пока еще он их всех зубов своих не показал.
Но, тем не менее, вот насколько я знаю, в целом, да, если говорить о большинстве, о настроении большинства, все-таки это улучшение оценок и там деятельности правительства, конечно, и экономического роста, конечно, страны, и собственного, в том числе материального положения. То есть для большинства все-таки ситуация обстоит лучше, чем там, несколько лет назад, по их убеждениям.
Если смотреть только на интегральные оценки, да, действительно лучше и очень серьезно лучше. Но когда разбираем по составным частям, а что с здравоохранением, а что с действиями милиции, а что с экологией, что с национальными проблемами и так далее, оказывается, что в списке из 12 позиций хорошо, если 2-2,5, несомненно, позитивные, причем эти две, это устранение дефицита на товары и продукты, конечно, не принадлежат последнему времени, а дела предшествующего президента и его экономических советников. Поэтому в целом, да, успокоение, но успокоение, я бы сказал, смешанное с недоверием. С недоверчивостью, с осторожностью.
А почему же тогда успокоение? Почему рост положительных оценок, если по всем пунктам не так все хорошо обстоит, по мнению россиян? Что это за волшебство такое?
Мне кажется, не совсем по всем. Где-то и зарплаты повысились, где-то и пособия.
Вот Борис Владимирович говорит, буквально там по нескольким пунктам хорошо, по остальным плохо оценивают.
Еще заметный пункт, по которым, в общем, скорее хорошо, но это все-таки для молодежи и для более активных, это возможность хорошо зарабатывать. Вот. Есть сферы, где ситуация как бы не изменилась, но не была слишком хороша. Поэтому скорее оценки тревожные, но именно поэтому так хочется поверить, что стабильность наступила, тем более объявили два главных имени после двух или даже трех месячных, да нет, с сентября начиная интриги, операция преемник, кто будет, какая фамилия. Никого это до того времени не сильно волновало. Всю страну поставили на уши. Ну, после этого, в конце концов, назвали две фамилии. Страна выдохнула и сказала, нет, ну, действительно, все улучшилось. Слава-то Богу.
Ну, по крайней мере, не лишь бы не было войны, как раньше говорили.
Лишь бы не было хуже. Да, это верно.
Спасибо большое, спасибо. Борис Владимирович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Борис Дубин.
Ну, а мы на этом завершаем «На волнах Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день» в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Гамбурге и во многих других городах. Работали над ним журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Флоринская и Елена Колупаева, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Воде и Алексей Кузнецов.
В следующее воскресенье, 6 января, на волнах «Радио Свобода», увы, не прозвучит очередной цикл передач «Свободный день». Сегодня вы слышали его последний выпуск. В будущем году меняется сетка вещания «Радио Свобода», так что, пожалуйста, следите за нашим расписанием на сайте www.svobodanews.ru.
Ну, а мы, Алексей Кузнецов и Вероника Воде, по-прежнему в эфир выходить будем, в том числе и по воскресеньям, и в старых, и в новых программах «Радио Свобода».
Сейчас, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, ведущий программы Владимир Бабурин. Следующий повтор в понедельник, 4 утра.
Всего вам самого доброго, с Новым годом, и, пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пусть Рождество Христово напоминает миру, в чем его подлинное счастье.
Испанцев в это Рождество призывали экономить буквально на все.
Радары противовоздушной обороны Дании засекли цель около полуночи по местному времени.
На наш взгляд, такие инциденты связаны с недостатками в работе служб безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».